Дмитрий Вектор. Академия лжи. Глава первая. Первые подозрения. Утренний туман висел над озером Лиман, окутывая швейцарские Альпы мягкой дымкой, когда Элизабет Мюллер проснулась от звука колокола Альпийской академии. 6 утра – время подъема в одной из самых престижных частных школ Европы, где год обучения стоил больше, чем многие люди зарабатывают за всю жизнь. Элизабет потянулась в своей кровати, глядя через большое окно комнаты в студенческом общежитии на величественные горные вершины. 3 года она жила здесь, среди детей миллиардеров, потомков аристократических семей и отпрысков политических династий. 3 года привыкала к тому, что ее соседки по общежитию тратят на один наряд больше денег, чем ее родители зарабатывают за месяц.
«Элизабет, вставай!» – послышался голос из соседней кровати. «Если опоздаешь на завтрак, мадам Дюшан снова будет читать лекции о пунктуальности».
Софи Дюбуа, ее соседка по комнате и лучшая подруга, уже сидела у зеркала, приводя в порядок свои каштановые волосы. Дочь французского посла в Швейцарии, Софи была одной из немногих в академии, кто не кичился богатством родителей и относился к Элизабет как к равной.
«Уже встаю», — ответила Элизабет, спуская ноги с кровати.
«А ты видела, что с Аннабеллой? Вчера весь день ходила какая-то странная».
Аннабелла Циммерман, дочь швейцарского магната, училась в их классе и обычно была воплощением самоуверенности. Вчера же она выглядела обеспокоенной и даже испуганной.
«Не знаю», — пожала плечами Софи. «Может быть, родители сократили ее карманные расходы до 1 миллиона в месяц?»
Элизабет усмехнулась. За 3 года в академии она научилась относиться к подобным шуткам с юмором. Ее родители, успешный адвокат и врач, были состоятельными людьми по меркам обычной жизни, но в Альпийской академии она считалась чуть ли не бедной студенткой. Единственной причиной, по которой она смогла здесь учиться, была академическая стипендия за выдающиеся способности. Столовая Альпийской академии больше походила на ресторан 5-звездочного отеля, чем на школьную столовую. Высокие потолки с лепниной, хрустальные люстры, столы из красного дерева – все здесь дышало роскошью и традициями. За завтраком подавали блюда, приготовленные поварами, которые раньше работали в лучших ресторанах Европы. Элизабет и Софи заняли свой обычный столик у большого окна с видом на озеро. К ним вскоре присоединился Лукас Шмидт, высокий 17-летний парень с умными серыми глазами и неизменно взъерошенными темными волосами. Сын немецкого промышленника, Лукас был известен в школе своими техническими способностями и независимым характером.
«Доброе утро, леди!»
— сказал он, усаживаясь за стол с подносом, на котором красовались круассаны, свежие фрукты и дорогой швейцарский сыр.
«Слышали новости?»
«Какие новости?» — спросила Элизабет, намазывая масло на тост.
«Говорят, что Герр Вебер вчера поздно вечером встречался с какими-то людьми в своем кабинете. Охранник видел свет до полуночи».
Хайнрих Вебер, директор академии, был одним из немногих преподавателей, который пользовался искренним уважением учеников. В отличие от многих других сотрудников школы, которые явно преклонялись перед богатством родителей студентов, Герр Вебер относился ко всем одинаково. Элизабет особенно ценила его за то, что он никогда не делал различий между стипендиатами и теми, кто платил полную стоимость обучения.
«Странно», — заметила Софи. «Герр Вебер обычно не задерживается в школе после 9 вечера».
«Может быть, встречался с родителями какого-нибудь особенно проблемного студента?» — предположил Лукас, бросив взгляд на соседний столик, где завтракали несколько нарушителей дисциплины из старших классов.
Элизабет машинально последовала его взгляду и заметила, что Аннабелла Циммерман сидит за дальним столиком одна, что для нее было крайне необычно. Обычно ее окружала свита поклонниц и поклонников, но сегодня она выглядела изолированной и несчастной.
«Что-то происходит», —
прошептала Элизабет друзьям. «Видите, как странно ведет себя Аннабелла?»
«Может быть, у нее проблемы в семье?» — предположила Софи. «Знаете, иногда даже у богатых людей бывают сложности».
Первый урок дня, литература, проходил в одной из самых красивых аудиторий Академии. Профессор Кристиан Хоффман, элегантный мужчина средних лет, был одним из самых популярных преподавателей школы. Его уроки литературы больше напоминали университетские семинары, чем школьные занятия.
«Сегодня мы обсуждаем процесс Кафки», —
объявил профессор Хоффман, когда все студенты расселись по местам. «Кто может объяснить мне основную тему произведения?»
Элизабет подняла руку. «Это книга о том, как человек может стать жертвой системы, которую он не понимает и не может контролировать».
«Превосходно, мисс Мюллер. А что вы думаете о природе вины в романе?»
«Главный герой не знает, в чем его обвиняют, но система заставляет его чувствовать себя виновным. Это показывает, как власть может манипулировать людьми, заставляя их сомневаться в собственной невиновности».
Профессор Хоффман одобрительно кивнул. «Интересная трактовка. А как вы думаете, актуальна ли эта тема сегодня?»
«Более чем актуальна», — ответила Элизабет. «В современном мире тоже существуют системы, которые могут разрушить жизнь человека, даже если он ничего плохого не делал».
«Можете привести пример?»
Элизабет задумалась. «Например, коррупция. Когда честные люди страдают из-за того, что не хотят участвовать в нечестных схемах, а те, кто участвует, процветают». В классе воцарилась тишина. Тема коррупции была деликатной в школе, где учились дети людей, занимающих высокие посты в правительствах разных стран.
«Интересное наблюдение», —
медленно сказал профессор Хоффман.
«Но давайте вернемся к тексту Кафки».
После урока литературы Элизабет направлялась к своему шкафчику, когда заметила, что дверь кабинета директора приоткрыта. Гер Вебер стоял у окна спиной к двери и разговаривал по телефону. Голос его звучал взволнованно, что было крайне необычно для всегда спокойного директора.
«Это неприемлемо. Я не буду участвовать в этом. Есть вещи важнее денег», —
доносились обрывки разговора. Элизабет знала, что подслушивать нехорошо, но что-то в тоне голоса Гера Вебера заставило ее остановиться. Директор звучал не просто взволнованно, он звучал испуганно.
«Если вы думаете, что сможете заставить меня молчать, я не позволю использовать мою школу», — продолжался разговор.
Внезапно Гер Вебер повернулся к двери, и Элизабет поспешно отошла, делая вид, что ищет что-то в шкафчике. Через минуту директор вышел из кабинета, закрыл дверь на ключ и быстро направился к лестнице, не заметив Элизабет. Лицо его было бледным, а руки слегка дрожали. На большой перемене Элизабет рассказала о подслушанном разговоре Лукасу и Софи. Они сидели в библиотеке Академии, огромном зале с высокими сводчатыми потолками и тысячами книг на десятках языков. «Может быть, ты неправильно поняла?» — предположила Софи. «Возможно, Гер Вебер просто обсуждал какие-то финансовые вопросы школы». «Нет», — покачала головой Элизабет. «Он говорил о том, что не позволит использовать школу для чего-то». И звучал он действительно испуганно. Лукас задумчиво постучал пальцами по столу.
«А что, если это связано с тем, что он встречался вчера поздно вечером с какими-то людьми?»
«Ты думаешь, кто-то пытается заставить его сделать что-то против его воли?»
«Возможно». «В конце концов, Альпийская академия — очень престижное место. Диплом отсюда открывает двери в лучшие университеты мира».
Элизабет задумалась над словами Лукаса. «Действительно, выпускники академии автоматически попадали в список кандидатов для поступления в Гарвард, Оксфорд, Сорбонну и другие элитные университеты. Многие родители платили огромные деньги не только за качественное образование, но и за связи и возможности, которые давала учеба здесь». «А что, если кто-то пытается использовать репутацию школы в своих целях?» — высказала предположение Софи. «Например, обеспечить поступление в университет тому, кто этого не заслуживает». «Это было бы серьезным нарушением академических стандартов», — сказала Элизабет. «Гер Вебер никогда на это не согласится».
«Именно поэтому он и сказал, что не позволит использовать школу», — понял Лукас.
Днем во время урока истории Элизабет заметила, что Гер Вебер прошел мимо окна их аудитории в сопровождении двух незнакомых мужчин в дорогих костюмах. Лица мужчин были серьезными, а их манера держаться говорила о том, что они привыкли к власти. «Извините, профессор Мартин», — подняла руку Элизабет. «Можно выйти? Мне плохо». Учитель истории, пожилой и добродушный швейцарец, с пониманием кивнул.
«Конечно, мисс Мюллер. Попросите в медпункте дать вам что-нибудь от головной боли».
Элизабет вышла из аудитории и осторожно направилась к административному крылу здания. Коридоры академии были широкими и роскошными, с мраморными колоннами и картинами известных художников на стенах. Обычно здесь царила тишина, но сегодня из направления кабинета директора доносились приглушенные голоса.
Подойдя ближе, Элизабет увидела, что дверь кабинета Гера Вебера закрыта, но голоса слышны достаточно отчетливо. Она прислонилась к стене рядом с дверью, притворяясь, что завязывает шнурок на туфле.
«Это неразумно, Гер Вебер», — говорил мужской голос с немецким акцентом. «Мы предлагаем вам очень выгодное сотрудничество». «Я уже сказал, что не заинтересован», — отвечал знакомый голос директора. «Альпийская академия имеет безупречную репутацию, и я не позволю ее запятнать».
«Ну, подумайте о возможностях», — вмешался другой голос, более молодой. 50 000 евро за каждого студента. При том количестве заявок, которые вы получаете, это может составить миллионы в год».
«За что 50 000 евро?»
— резко спросил Гер Вебер.
«За, скажем так, особое рассмотрение определенных кандидатов. Студенты с не очень высокими оценками, но с очень состоятельными родителями».
«Это взятка за поступление!» — возмутился директор. «Я никогда не соглашусь на это!»
«Не будьте наивным», — холодно сказал первый голос. «Это происходит в половине престижных школ Европы. Мы просто предлагаем сделать это более организованно».
«И кто вы такие, чтобы делать подобные предложения?»
«Мы представляем группу инвесторов, заинтересованных в развитии образовательного сектора. У нас есть связи с университетами по всему миру».
«Какие именно связи?»
Элизабет услышала шорох бумаг.
«Гарвард, Йель, Принстон в США, Оксфорд и Кембридж в Англии, Сорбонна во Франции и еще дюжина престижных университетов. Мы можем гарантировать поступление ваших выпускников в любой из них».
«За деньги», — догадался Гер Вебер.
«За разумную плату за консультационные услуги».
«Это коррупция», —
твердо сказал директор.
«И я не буду в этом участвовать».
Тишина длилась несколько секунд.
«Гер Вебер»,
— наконец сказал первый голос, и теперь в нем слышались угрожающие нотки.
«Мы надеялись на ваше понимание. Но если вы не готовы к сотрудничеству, то что?
То это может повредить репутации вашей академии. Слухи распространяются быстро. Особенно слухи о финансовых нарушениях или неподобающем поведении администрации».
«Вы угрожаете мне?»
«Мы просто объясняем реальность, Гер Вебер. В современном мире нужно быть прагматичным».
Элизабет услышала скрип стула. Кто-то встал.
«Я думаю, наш разговор окончен», —
сказал Гер Вебер.
«Прошу вас покинуть мою школу».
«Мы дадим вам время подумать»,
— ответил первый голос.
«Неделю. После этого наше предложение может измениться в худшую сторону».
Элизабет поняла, что разговор заканчивается, и поспешно отошла от двери, спрятавшись за поворотом коридора. Через минуту из кабинета директора вышли два мужчины. Высокий седоволосый в дорогом сером костюме и полный брюнет лет 40 в темно-синем пиджаке. Лица их были непроницаемыми, но в движениях читалась уверенность людей, привыкших получать желаемое. Мужчины прошли мимо, не заметив Элизабет, и направились к выходу из здания. Только когда их шаги затихли, она осмелилась выйти из укрытия. Вечером в своей комнате Элизабет рассказала Софи о подслушанном разговоре. Они сидели на кроватях друг напротив друга, и Софи слушала с возрастающим удивлением.
«Ты уверена, что правильно все поняла?»
— спросила она, когда Элизабет закончила рассказ. «Абсолютно уверена. Эти люди предлагали Геру Веберу деньги за то, чтобы он принимал в школу студентов, которые не соответствуют академическим стандартам, а потом обещали обеспечить им поступление в лучшие университеты мира.
Но это же...
коррупция! Самая настоящая коррупция в образовании!» Софи задумалась.
«А знаешь, теперь странное поведение Аннабеллы тоже становится понятным.
Что ты имеешь в виду?
Ее отец очень влиятельный человек в швейцарских деловых кругах. Возможно, он как-то связан с этими людьми».
Элизабет вспомнила бледное и испуганное лицо Аннабеллы за завтраком.
«Ты думаешь, она что-то знает?» «Возможно. Богатые родители не всегда скрывают свои дела от детей. Особенно, если считают, что делают это для их блага. Нужно поговорить с ней».
«Осторожно», — предупредила Софи.
«Если ее семья действительно замешана в этом, то разговор может быть опасным».
Элизабет кивнула, но решение уже созрело в ее голове. Завтра она попытается узнать у Аннабеллы, что происходит. А пока нужно было рассказать обо всем Лукасу. Лукаса они нашли в компьютерном зале Академии, где он работал над каким-то техническим проектом. Компьютерный класс был оборудован новейшей техникой, и студенты имели доступ к ресурсам, о которых большинство школ могли только мечтать.
«Лукас, нам нужно поговорить»,
— сказала Элизабет, подходя к его рабочему месту.
«Минутку»,
— ответил он, не отрываясь от экрана. «Я почти закончил написание программы для анализа финансовых данных».
«Финансовых данных?» — заинтересовалась Софи.
«Да, это для проекта по экономике.
Мы изучаем, как выявлять несоответствия в финансовых отчетах компаний».
«Это может нам пригодиться», — многозначительно сказала Элизабет.
Лукас, наконец, поднял голову от компьютера и посмотрел на подруг.
«О чем вы говорите?»
Элизабет рассказала ему о разговоре, который подслушала у кабинета директора. Лукас слушал молча, но его лицо становилось все более серьезным.
«Это очень серьезное обвинение», —
сказал он, когда Элизабет закончила.
«Если это правда, то речь идет о международной системе коррупции в образовании».
«Именно поэтому мы должны что-то предпринять», — сказала Элизабет.
«Что именно? Мы всего лишь студенты».
«Но мы студенты, которые не готовы мириться с несправедливостью. Если богатые могут покупать места в лучших университетах, то что остается честным студентам?»
Лукас задумался. «Хорошо. Но если мы решим действовать, то должны быть очень осторожными. Люди, способные организовать подобную схему, не остановятся ни перед чем, чтобы защитить свои интересы».
«Ты хочешь сказать, что они могут быть опасными?»
«Я хочу сказать, что мы имеем дело с очень влиятельными и богатыми людьми, которые явно не привыкли, чтобы им отказывали. И Гер Вебер им отказал».
Троица молчала, обдумывая ситуацию.
«А что, если с Гером Вебером что-то случится?»
Вдруг спросила Софи.
«Что ты имеешь в виду?»
Удивилась Элизабет.
«Ну, если эти люди действительно опасны, а Гер Вебер отказывается сотрудничать».
«Ты думаешь, они могут попытаться заставить его?»
«Или устранить его как препятствие?»
Мысль была ужасающей, но не лишенной логики. Элизабет вспомнила угрожающий тон голоса одного из посетителей. «Наше предложение может измениться в худшую сторону».
«Тогда мы должны защитить Гера Вебера», — решительно сказала она.
«Как? Собрать доказательства против этих людей? Если у нас будут факты их преступной деятельности, то Гера Вебера нельзя будет тронуть безнаказанно».
Лукас кивнул. «Логично. Но где мы возьмем доказательства?»
«Начнем с того, что есть. Аннабелла что-то знает. Нужно заставить ее говорить. Потом попытаемся узнать, кто эти люди и что за организация стоит за ними».
«А если нас поймают?»
«Тогда нас исключат из школы. Но если мы ничего не сделаем и с Гером Вебером что-то случится, мы никогда себе не простим».
Поздно вечером, когда в общежитии наступила тишина, Элизабет лежала в постели и думала о событиях дня. За одни сутки ее спокойная жизнь в элитной школе превратилась в детектив с коррупцией, угрозами и неизвестными опасностями. Еще вчера ее главной заботой были оценки и поступления в университет. Теперь же она размышляла о том, как защитить любимого директора от людей, готовых превратить образование в товар для богатых.
«Софи, ты спишь?»
– прошептала она.
«Нет»,
– ответил голос с соседней кровати.
«Тоже думаю о том, что мы узнали.
Ты не жалеешь, что я всех в это втянула?»
«Нет. Если существует несправедливость, с ней нужно бороться. Мой отец всегда говорил, что равнодушие к злу делает нас соучастниками».
«А ты не боишься?»
Софи помолчала.
«Боюсь. Но знаешь что? Когда я думаю о том, что кто-то может украсть место в университете у действительно талантливого студента только потому, что у него богатые родители, мой страх превращается в злость».
«А злость — это хороший мотиватор для борьбы с несправедливостью».
«Именно».
Элизабет улыбнулась в темноте. «Хорошо иметь таких друзей. Завтра их ждал разговор с Аннабеллой, который мог многое прояснить. А пока нужно было выспаться перед трудным днем». За окном шумел ночной ветер, гоняя облака над озером Лиман. Где-то в горах завывали совы, а в административном корпусе Академии горел свет в кабинете Герра Вебера. Директор снова работал допоздна. Элизабет заснула с мыслью о том, что завтра их жизнь может кардинально измениться. Она еще не знала, насколько права окажется в своих предчувствиях.